Сейчас я вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Журналист и правозащитник Александр Подрабинок по-прежнему вынужден скрываться из-за угроз движения «Наши». На сессии ПАСЕ в Страсбурге сегодня обсуждаются отношения России и Грузии и прошлогодняя война двух стран. Чемпионат по сбору грибов в Литве. Вот такие темы, а также рубрика «Политика онлайн», обзор западных газет и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Журналист Александр Подрабинок, автор нашумевшей статьи под названием «Как антисоветчик антисоветчикам», опасается за свою жизнь. Об этом он накануне написал в своем блоге. Сейчас журналист скрывается и не выходит на связь даже с родными, а его квартиру сегодня пикетировали представители движения «Наши». За Александра Подрабинока заступились организация «Репортеры без границ» и представители российских правозащитных организаций. Они требуют от наших прекратить травлю журналиста и его семьи и обсуждать достоинства и недостатки его статьи в цивилизованных рамках. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В статье «Как антисоветчик антисоветчикам» Александр Подрабинок рассуждал о снятии вывески «Антисоветская» с московской шашлычной. Снять вывеску попросили местные ветераны. Комментируя эту инициативу, журналист писал: «Верно, вы и были вертухаями в тех лагерях и тюрьмах, комиссарами в заградотрядах, палачами на расстрельных полигонах. Подлинными героями войны Подрабинок назвал людей, которые сражались против коммунистов в лесах Литвы и Западной Украины, в горах Чечни и песках Средней Азии». Конец цитаты. После этой публикации семье Александра Подрабинока начали угрожать. Неизвестные пытались проникнуть в его квартиру. Движение «Наши» пообещало, что жизнь Подрабинока разделится на две части – до статьи и после. Активисты организации объявили о начале бессрочного пикетирования у дома Александра. Прокремлевская молодежь требует, чтобы журналист извинился перед ветеранами. В настоящее время Александр Подрабинок на связь не выходит. А накануне он написал в блоге, что опасается за свою жизнь.
Ситуация, возможно, хуже, чем это кажется на первый взгляд. Дело не в наших. Их атака на меня и моих близких – это только пропагандистский трюк, имитация народного возмущения. За ними стоят серьезные люди с серьезными намерениями. Я получил информацию из достоверных источников, что на достаточно высоком уровне принято решение расправиться со мной любым способом. Кто намечен исполнителем, я не знаю. Сомневаюсь, что наши. В любом случае, ответственность свалят на них. Так будет удобнее всем. Кампания народного гнева, столь усиленно раздуваемая в последнюю неделю, должна послужить прикрытием намеченной расправы. Если что-то и может остановить нашу криминальную власть, то только общественный протест. Я хочу поблагодарить всех, кто выступает в мою защиту. В настоящее время в целях безопасности я несколько ограничил свои контакты. Приношу извинения всем хорошим людям, которые хотели бы со мной пообщаться и не могут этого сделать.
Жена Александра Подрабинока, Алла, считает все акции движения «Наши», направленные против ее семьи, откровенной травлей.
Не могу говорить от имени Александра, я действительно не знаю, где он, и у меня действительно нет с ним связи. Единственное, что вот сегодня ночью в его блоге «Живого журнала» появилось его письмо, обращение ко всем, вот это всем уже известно. Но что касается нас с дочерью, я могу сказать, что всякое вмешательство в личную жизнь всегда неприятно. Наши сказали, что они подают в суд о защите чести и достоинства. Ну, как бы о своих чести и достоинстве они почему-то не задумываются, да, что воевать с женщинами было недостойно во все времена. И вообще у меня возникло такое ощущение дежавю, потому что вспоминается в то, что когда-то в 70-х ФСБ, ну тогда КГБ, вело за Александром слежку, иногда открытую, они даже не прятались и ходили по пятам. Ну вот новые времена как-то подкорректировали кое-что, теперь вот изобретаются новые формы травли.
За Александра Подрабинока вступилась организация «Репортеры без границ». Руководитель ее европейского отдела Эльза Видал сказала, что организация призывает российские власти утихомирить и обуздать противников Подрабинока, поскольку на кону жизнь человека и уважение свободы слова в России.
Журналист, который бывший диссидент, сам оценил, что ему нужно скрываться, чтобы избежать угрозы его безопасности. В России есть атмосфера ненависти против правозащитников, которые борются против фашизма.
Эльза, как вам вообще ситуация со свободой слова в России?
Ну, в России, как мы уже много раз выразили, свобода прессы является под давлением. Все независимые журналисты должны бороться, чтобы защищать их свободу. И поэтому мы считаем, что Александр Подрабинник нужно поддержать. Нужно поддержать из Франции, но тоже внутри, в России.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева называет действия движения «Наши» хулиганскими и призывает их вступить с Александром Подрабинником в цивилизованную дискуссию. Кроме того, ей кажется возмутительным, что «Наши» пикетируют дом Подрабинника с разрешения московских властей.
Эта ситуация совершенно возмутительная. Я должна сказать, что статья Подрабинника мне самой не нравится. Она резкая, она невежливая, она может вызвать неприятие. Но как можно в цивилизованной стране, цивилизованным людям это неудовольствие по поводу неподрабинной статьи выразить? Во-первых, можно ответить такой же статьей, может быть, такой же резкой. В конце концов, он это заслужил. И есть такая общепринятая процедура, как обращение в суд. Вот это и то, и другое я бы приняла как совершенно справедливую реакцию на статью Александра Подрабинника. Но то, что происходит, это возмутительно, потому что, во-первых, когда руководитель организации нашей, которая, простите меня, существует на деньги налогоплательщиков, я тоже являюсь налогоплательщиком, я не желаю оплачивать своими деньгами хулиганские выходки этих молодых людей, которые заявляют, что его жизнь поделится на две половины от той статьи. От этой статьи они его превратят в жизнь в кошмар. Это еще что такое? Это травля? Это насилие? Государство обязано защищать в таком случае Подрабинника от неправомерной реакции на его выступление. Во-первых. А во-вторых, я знаю, что значит организовать пикет и получить на него разрешение. Сколько мы бьемся для того, чтобы получили разрешение на митинг в защиту 31-й статьи нашей Конституции на свободу собраний по 31-м числам каждого месяца, когда бывают 31-е. Я знаю, как исхитряются и изгаляются над ними, над заявителями московские чиновники, чтобы не допустить этого мероприятия. А тут, понимаете, официальное разрешение травить человека. Причем не только его, но его жену, его детей, которые, кстати сказать, этой статьи не писали. И, может быть, она им не нравится. Поэтому это возмутительно. Ни в одном правовом государстве ничего похожего быть не может. Реакции на эту статью действиями наших и действиями московских властей, которые эти пикеты и эту травлю разрешают, наше государство расписывается в том, что оно не правовое, не демократическое и, простите меня, хулиганское.
Говорила глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Во вторник представители движения «Наши» подали в суд на Александра Подрабинника. Иск о защите чести и достоинства будет рассматриваться в Перовском суде Москвы. «Наши» настаивают, чтобы журналист публично извинился перед ветеранами. Представитель движения Никита Боровиков сказал представителям СМИ, что «Наши» никогда не угрожали Подрабиннику кровавой расправой. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит сегодня проект резолюции «Война между Грузией и Россией» год спустя. Подробнее об этом в прямое включение нашего корреспондента в Страсбурге через некоторое время после сводки новостей. Молодежное движение «Наши» подало иск о защите чести и достоинства к журналисту и правозащитнику Александру Подрабиннику. Во вторник у Дома журналистов в Москве активисты движения начали проводить бессрочный пикет. Акция связана с недавней резко антисоветской статьей, опубликованной Подрабинником. Минюст России разработал законопроект об усилении контроля над интернетом. Документ позволит правоохранительным органам и спецслужбам ограничивать доступ граждан к интернету. В Екатеринбурге в результате пожара в доме погибли 5 человек, 5 госпитализированы. В столице Гвинеи, городе Конакри, убиты, по уточненным данным, не менее 90 человек после того, как полиция открыла огонь по участникам оппозиционного митинга. Иран сообщил, что предоставит инспекторам МАГАТЭ график посещений своего нового завода по обогащению урана. 1 октября в Женеве должны встретиться представители Ирана и 6 ведущих мировых держав. Тайфун Кицана, вызвавший наводнение и оползни на Филиппинах, обрушился на побережье Вьетнама. По поступающим сообщениям, погибли по меньшей мере 22 человека. 170 были вынуждены покинуть свои дома. Ранее на Филиппинах жертвами стихии стали около 240 человек. Почти 400 тысяч остались без крова. Как всегда в это время напомню, что все последние новости Радио Свобода и многое другое вы можете прослушать и прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей западной прессы. Сегодня он будет монотемным. Я спросил моего коллегу Кирилла Кобрина о том, что пишут европейские газеты по поводу нашумевшего ареста в Швейцарии кинорежиссера Романа Поланского, обвиняемого в изнасиловании 31 год назад в США несовершеннолетней девушки. Кирилл, западные газеты строят сейчас какие-нибудь предположения относительно дальнейшей судьбы Романа Полански, арестованного в Швейцарии? Какие высказываются версии или есть, может быть, какие-то просто интересные факты новые?
Ну, версий, конечно, никаких нету, потому что все обстоятельства этого дела совершенно очевидны и известны, факты доступны публике в полной мере, всем известно судебное дело Романа Полански, всем известно, что он бежал из Соединенных Штатов, всем известно, что он французский гражданин и старался не ездить в те государства, у которых есть соглашение с американской юстицией об экстрадиции. Так что здесь в основном идет дискуссия, так сказать, на общественно-моральную тему. Вот я приведу две статьи. Первая статья в британской левой газете «Гардиан», написал ее Джон Хенли, и речь идет, ну, скажем так, что ли, об истории вопроса, но не об истории вопроса вокруг Поланского, а об истории вот самого вот этого морального казуса. А стоит ли наказывать художника за преступления, совершенные против, ну, скажем так, земной юстиции? И речь идет, прежде всего, о французской реакции на задержание Полански. Как известно, и французские официальные лица высказали удивление действиями швейцарских властей, в частности, это министр культуры. И Николя Саркози, президент Франции, заявил, что он будет внимательно следить за развитием дела и ситуации вокруг Романа Полански. И было, как известно, знаменитое, уже ставшее теперь знаменитым, письмо деятелей французской культуры с требованием освободить Полански. В частности, подписали некоторые звезды кино, в частности, Фанни Ардан и Бернар Тавернье. Так вот, в газете «Гардиан» Джон Хенли, он пытается проанализировать историю вопроса именно французской реакции, французской традиции отношения к тем деятелям культуры, которые нарушили закон, и приводит два случая. Они любопытны и общеизвестны, но все-таки напомню нашим слушателям. Первый случай связан с Жаном Жене. Известный писатель французский, он, как известно, профессионально был, он начинал писать, естественно, как любитель, профессионально он был вор. Он был вор, рецидивист, он сидел в тюрьме, и когда была очередная посадка, было знаменитое письмо французских интеллектуалов, в частности, подписанное Жан-Поль Сартром, с требованием или с просьбой к властям освободить Жана Жене, и надо сказать, что французские власти пошли навстречу этому письму. Вторая история, она развивалась вокруг Жана Кокто, известного поэта, писателя и кинорежиссера, которого обвиняли в коллаборационизме сразу после окончания Второй мировой войны, и история о том, как французские деятели, в частности кино, и не только кино, вступились за Жана Кокто. И в данном случае это движение, это общественное движение увенчалось успехом. Ну, а от себя можно сказать, что были и противоположные случаи. В частности, Эзра Паунд, это уже не французский случай, американский поэт, который жил в Европе, который высказывал пронацистские взгляды и работал во время войны, выступал на муссолиниевском радио. Другой случай – это знаменитый английский комический писатель Вудхаус, который тоже обвинялся в коллаборационизме и вынужден был уехать из Европы в Америку. Так что разница есть между, скажем так, англосаксонским и французским подходом к такой истории.
Автор статьи просто перечисляет вот эти факты, или он все-таки свое мнение высказывает?
Ну, знаете, это все-таки западная пресса, поэтому там избегают говорить на самом деле, по крайней мере, журналисты. Вот этот прав, а этот не прав. Просто они говорят, публикация в «Гардиан» говорит о том, что вот так тоже бывало, и вот будем следить за ситуацией вот в рамках того. Другая статья, статья на эту же самую тему. «Таймс». «Таймс» — газета консервативная, а более строгих правил. Написал ее профессор философии Лондонского университета Грейлинг, где он высказывает иную точку зрения. Она, ну, назовем ее так, скажем, жестко юридическая. Заключается она в том, что каким бы хорошим и видным деятелем кино не был Роман Поланский, какой бы он ни внес вклад в мировую культуру, но он должен быть выдан в Соединенные Штаты, и власти США должны, соответственно, судебные власти США должны принять решение, вот, которое они должны принять. Вот такие две разные точки зрения.
Напомню, об этих публикациях в европейской прессе нам рассказал Кирилл Кобрин. Мы продолжаем программу «Время свободы». Парламентская ассамблея Совета Европы должна сегодня рассмотреть проект резолюции под названием «Война между Грузией и Россией год спустя». В докладе содержится критика действий России, констатируется отсутствие прогресса в Закавказье по выполнению предыдущих требований ПАСЕ. Об этом мне уже сообщил мой коллега Данила Гальперович, который продолжает работу на сессии. Сейчас он с нами на связи. Данила, здравствуйте. Что произошло или должно произойти к этому часу? Пожалуйста.
Здравствуйте, Александр. Должно и произойти, и уже произошло. Должно произойти еще чуть ли не добрая половина, если не больше всего обсуждения, потому что очень многие уже выступили, но после 3 часов дня европейского времени начнется дополнительное обсуждение. Если в первой части обсуждения речь шла о политических моментах, то во второй части речь пойдет о моментах гуманитарных. И здесь тоже к России очень много претензий. Собственно, именно там и есть главные претензии. Ну и после этого будет, собственно, обсуждение самой резолюции и поправок к ней. Поправки к резолюции, которая изначально предлагает дать России время до конца года, чтобы она выполнила хотя бы некоторые из требований Парламентской ассамблеи Совета Европы. Поправки есть самые разные. От поправок наиболее радикальных критиков России, которые предлагают прямо сразу наказать каким-то образом Россию, например, подвести уже на этой сессии дискуссию к лишению российской делегации полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы, до другой крайности, когда, естественно, предлагается вообще продолжать разговаривать, уговаривать Москву, чтобы она хоть что-то сделала. Очень много было высказываний уже в первой части дискуссии, сейчас на сессии перерыв. Собственно, сегодня происходит еще одно очень серьезное событие. В ПАСЕ выбирается генеральный секретарь Совета Европы. И, конечно же, две таких темы в один день буквально загружают депутатов до позднего вечера. Но вот в той дискуссии по российско-грузинской войне, которая уже была, стороны обменялись жесткими заявлениями. Константин Косачев, глава российской делегации, сказал, что, конечно же, ассамблея, по его мнению, делает всю ту же ошибку, которую она сделала год назад. Она поставила невыполнимые требования, а теперь все-таки требует их выполнения и собирается наказать Россию за то, что она, в общем, не хочет этого делать. И одну, по мнению многих наблюдателей, Косачев сделал, если не ошибку, то допустил резкость. Он сказал, что грузин Сталин в свое время отдал Абхазию и Южную Осетию своей родине, что вызвало просто шквал критики. И люди из Польши, и люди из Грузии, и люди из многих стран напоминали Косачеву и российской делегации в их лице России, что именно нынешняя российская власть очень лояльно относится к Сталину и абсолютно считает, если не считает себя его наследницей, то никак не денонсирует и не обвиняет те вещи, которые этот тиран натворил.
Спасибо, Данила. Я напомню, что Данила Гальперович продолжает работу на специальной сессии ПАСЕ в Страсбурге. В эфире программа «Время свободы». Чуть менее 2 недель осталось до выборов депутатов Московской городской думы, которые состоятся 11 октября. Оппозиционные партии, претендующие на кресло в столичном парламенте, утверждают, что предвыборная кампания ведется нечестно. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Во время предвыборной кампании в Московскую городскую думу на представителей партии «Яблоко», агитирующих за своих кандидатов, оказывается беспрецедентное давление со стороны сотрудников милиции, заявила секретарь политического комитета партии Галина Михалева. С таким открытым противостоянием яблочники не сталкивались еще никогда, говорит она.
Милиционеры говорят, нельзя использовать символику, нельзя использовать мегафон. Арестовывали наш автобус, увозили в отделение милиции, арестовывали наших ребят, когда они собирали на Красной площади. Подписи до сих пор идут в суды. Ну и плюс просто драконовские правила, вот, которые не дают никаких возможностей для движения. То есть очень жестко. Правила сделаны просто исключительно для того, чтобы обеспечить подавляющее большинство голосов нашей доминирующей партии «Единая Россия». А всем остальным просто компания затрудняется всеми возможными и невозможными способами. И не забудьте, пожалуйста, что партии, которые представлены в Государственной Думе, они по сравнению с нами обладают очень серьезными преференциями. Они все время появляются на основных каналах. Посмотрите, на ОРТ, на РТР. Нас там нет. Агитация вся в газетах только за деньги. Это же еще и финансовая планка очень высокая. То есть, на самом деле, очень сложно вести кампанию.
Финансовые вопросы осложняют ведение кампании еще и потому, что суммы предвыборных счетов у партий различны. В поправках, принятых в законодательство незадолго до выборов в Мосгордуму, прописано, что агитировать за себя кандидаты могут лишь за деньги с этих счетов. Инициатор создания совета, председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева, считает, что административный ресурс на этих выборах будет использоваться в полной мере.
Когда в 89-м году и в 90-м году были выборы сначала на съезд народных депутатов, а потом Верховные Советы Республик, то мне тогда очень не нравился этот избирательный закон, там много всяких ступеней, ограничений и так далее. Но со временем можно было понять, что только эти выборы у нас и были свободными в стране, самыми свободными, так скажем. У нас был задействован первый раз в 96-м году административный ресурс. После 2000 года задействование административного ресурса, я не могу сказать, доведено до виртуозности, потому что виртуозность заключалась бы в том, что мы бы не замечали, как действует этот административный ресурс. А так, господи, никаких, ни от кого никаких секретов нет. Все мы знаем, как формируется список кандидатов, которые доходят до участия в выборах, как проходят сами выборы, и как потом, если, несмотря на все ухищрения, результаты их не такие, как хотелось бы этому самому административному ресурсу, то он, этот административный ресурс, их рисует, устранив общественность от возможности эти уроки рисования прекратить.
Первый номер избирательного списка КПРФ Николая Губенко считает, что в ходе предвыборной кампании любые попытки разместить информацию от коммунистов пресекают.
Где бы ты ни попытался проявиться, везде сплошные препятствия. Москвичами овладел страх. Люди боятся высказать свою точку зрения.
Конкретный пример использования административного ресурса во время этой предвыборной кампании привела член Общественного совета в поддержку избирательного списка «Яблоко», сопредседатель Союза комитетов солдатских матерей России Ида Куклина.
Недавно я столкнулась с таким фактом. Моя коллега по организации звонит мне и говорит, сейчас мне звонили и просили ответить на один из вопросов социологического вот опроса. И говорит, меня очень поразила формулировка этого вопроса. На начало такое. В вашем районе большинство граждан будут голосовать за Единую Россию. За кого будете голосовать вы? Вот пример того, когда никакое законодательство не может отловить вот такую вот постановку вопроса.
О предполагаемом раскладе политических сил в Московской городской думе пятого созыва я спросила у секретаря политического комитета партии «Яблоко» Галины Михалевой.
Мы очень надеемся, что мы увеличим наше представительство, но сразу можно сказать, что абсолютное доминирование, конечно, у «Единой России» будет. Это очевидно абсолютно. Зачем, например, были сняты многие одномандатники, которые вроде бы для власти вреда никакого и не приносят, как какое-нибудь правое дело, ну, про кремлевская же партия, для того, чтобы расчистить площадку, чтобы у «Единой России» было больше голосов.
Напомню, что на места в Московское законодательное собрание претендуют 6 партий – ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Яблоко» и «Патриоты России», которые выдвинули списки кандидатов. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы рассматривает сегодня проект резолюции под названием «Война между Грузией и Россией». Год спустя, как передает корреспондент Радио «Свобода», в докладе содержится критика действий России и констатируется отсутствие прогресса в выполнении предыдущих требований ПАСЕ. Молодежное движение «Наши» подало иск о защите чести и достоинства к журналисту и правозащитнику Александру Подробинику. Во вторник у Дома журналиста в Москве активисты движения «Наши» начали проводить бессрочный пикет. Акция связана с недавней резко антисоветской статьей, опубликованной Подробинником. Министерство юстиции России разработало законопроект об усилении контроля над интернетом. Документ позволит правоохранительным органам и спецслужбам ограничивать доступ граждан к интернету. В Екатеринбурге в результате пожара в доме погибли 5 человек, 5 госпитализированы. В столице Гвинеи Конакри убиты, по уточненным данным, не менее 90 человек после того, как полиция открыла огонь по участникам оппозиционного митинга. Иран сообщил, что предоставит инспекторам МАГАТЭ график посещения своего нового завода по обогащению урана. 1 октября в Женеве должны встретиться представители Ирана и 6 ведущих мировых держав. Они обсудят вопрос об иранских ядерных разработках. Тайфун Китсан, вызвавший наводнение, жертвы и оползни на Филиппинах, обрушился на побережье Вьетнама. По поступающим сообщениям, погибли по меньшей мере 30 человек. Около 170 тысяч вынуждены покинуть свои дома. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что если США и их союзники хотят выиграть войну в Афганистане, то должны много изменить в своей стратегии. Польский парламент приравнял коммунистические символы к нацистским. За их распространение будет грозить наказание, сообщает корреспондент Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В столице Мордовии, Саранске, все еще идет подготовка к предстоящему отопительному сезону. По заявлению городских властей, к 1 октября все многоквартирные дома, школы, детские сады, больницы, поликлиники должны быть готовы к пуску тепла. До означенной даты остается всего 2 дня, и подготовительные работы в Саранске ведутся в авральном режиме, подчас в ущерб качеству. Рассказывает корреспондент «Свободы» Игорь Телин.
Подготовка к отопительному сезону – постоянная головная боль городских чиновников. Пожалуй, никогда не было такого, чтобы работы не выбивались из графика. Из года в год на проведение комплекса работ по подготовке к зиме не хватает времени, и недоделки приходится устранять в то время, когда в квартирах горожан по всем расчетам уже должно быть тепло. Юрий Ежов живет сейчас на Урале, но каждый год осенью приезжает в Саранск навестить родителей.
И всегда это, почти всегда совпадает с началом так называемого отопительного сезона. И я не помню ни одного года, чтобы это прошло без проблем. То где-то порвется труба, то еще что-то. И вот сейчас я слышал, уже сказали, что отопительный сезон начнется с 1 октября, но никаких работ в нашем доме я, например, не заметил. Ни прессовку труб не делают, ничего. И боюсь, что если отопительный сезон этот так называемый начнется, что без происшествий не обойдется. Либо где-то лопнет что-то, и опять люди будут мерзнуть неизвестно в какое время.
По словам специалистов, сейчас в муниципальном секторе замены требуют около 70% отопительных коммуникаций. Решить проблему может капитальный ремонт жилья в рамках федеральной программы. Но с учетом того, что ведутся работы очень медленно, часть домов встретят начало зимы не то что с холодными, даже с неподключенными к трубам батареями. Не только скорость, но и качество ремонта вызывает нарекания горожан. Виктор Григорьев, отставной военный, председатель домкома, следит за тем, как делается ремонт, очень тщательно. Но делу это помогает мало. Трещина по всей стене проходит через несколько квартир. Строители заделать ее так и не смогли.
Вот трещина, вот сделали ремонт, она опять пошла трещина. Вот явно видно прям, вот. И с того угла также. Точно такая же трещина, даже больше. Вот, значит, упал прямо на меня кусок. Я позвонил прямо начальнику домоуправления. Он мне сказал, говорит, подавай на меня в суд.
Только и остается, что в суд, говорит Григорьев. Хотя его соседи настроены более миролюбиво и винят в проблемах ремонта не строителей, а всю систему.
Мы люди терпеливы, мы все выносим, все.
Русский человек.
И не всегда виноваты. Начали, то этого нет, то этого нет. И они сидят, дергаются.
Тем не менее, домком Григорьев настроен решительно и намерен добиваться, чтобы ремонт дома был произведен качественно. Хотя о сроках говорить уже не приходится.
Бороться надоело, но надо бороться, понимаете. Дело в том, что если мы будем оставлять вот так все это дело без присмотра, без внимания, мы так и будем жить вот в этом хаосе.
Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Не только о политике». В Лондоне в Британском музее проходит сейчас выставка под названием «Монтесума. Правитель ацтеков». Монтесума, годы правления с 1502 по 1520, был последним вождем ацтеков, населявших территорию современной Мексики до прихода туда испанских завоевателей. На выставке в Британском музее побывал мой коллега Игорь Померанцев.
Выставка удалась. От нее веет смертью. Экспонаты размещены в затемненном зале, продуваемом акустическими записями огнедышащего мексиканского ветра. Особенно впечатляют маски и черепа, украшенные и отполированные старыми мастерами империи ацтеков. Один из таких черепов, собранный из осколков бирюзы, инкрустирован натуральными человеческими зубами. Судя по экспозиции, империя скорее походила на ад, чем на первозданный рай, а император Монтесума был кровожадным и компетентным диктатором, а не благородным полудикарем из приключенческих романов. Империя боготворила кровь и была буквально помешана на человеческих жертвоприношениях. Их устраивали повсеместно и беспрерывно. В течение нескольких дней ацтеки могли заколоть десятки тысяч пленных, причем жертв выстраивали в километровые очереди в ожидании заклания. Финалом ритуала было извлечение сердца из грудной клетки. Затем сердце воздевали к солнцу и прятали в каменный сосуд или придавали огню. Весь этот обряд отправляли на вершине пирамиды. Оттуда, по желобам, кровь жертвы стекала вниз. Черепа откладывали для дальнейшей обработки и демонстрации. Мясо жертв сбрасывали по ступеням к подножью пирамиды. Там его заправляли острым соусом и съедали. Самые лакомые куски доставались знати и отважным воинам. В период почти столетнего существования империи ацтеки покорили всех соседей, а когда покорять было уже некого, вынуждали покоренных инсценировать битвы. Это делали ради богов, которые в качестве жертв принимали только пленных. Испанские оккупанты во главе с Кортесом тоже представлены на выставке в Британском музее. Правда, на фоне людоедов они выглядят головорезами-дилетантами. В борьбе с ацтеками оккупантов, их было смехотворно мало, всего несколько сотен, поддержали другие племена, ненавидящие империю. На протяжении нескольких веков британцы видели в испанцах соперников и врагов. Это британцы создали образ великодушного и наивного Монтесумы. В 21 веке Великобритания и Испания выбыли из числа сверхдержав. Когда политика не бросает тень на историю, прошлое может позволить себе стать самим собой.
У микрофона был Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Андрей Шароградский.
Умеренность и аккуратность. Федор Лукьянов на сайте газеты «Газета» оценивает предвыборную кампанию в Германии как одну из самых спокойных и бесцветных за последние десятилетия. Отсутствие содержательных дебатов, конкуренции идей по развитию страны он объясняет специфической ситуацией, в которой оказалась ФРГ.
На протяжении почти всей истории ФРГ, которой этой весной исполнилось 60 лет, стране постоянно приходилось искать ответы на политические вопросы основополагающего характера. Строительство демократической государственности, определение места в европейской и мировой системе, модель социально-экономического развития, восточная политика, наконец, объединение Германии и ее новая роль в Европе. Все эти темы вызывали не просто межпартийные разногласия, но мировоззренческие, порой экзистенциальные споры. Однако для последних лет свойственны межпартийный консенсус и концентрация на проблемах сугубо текущего, а не стратегического свойства. Как ни странно, мировой экономический кризис не разрушил, а упрочил подобный курс. Общество и политический класс опасаются экспериментов, надеясь, что здоровый консерватизм и умеренность позволят сохранить стабильность и, самое главное, уровень жизни. Именно поэтому возможность привлечения в правительство, например, левой партии, которая объединяет осколки ГДРовской СЕПГ и часть выходцев из социал-демократической среды, даже не рассматривалась в предвыборных калькуляциях. Хотя теоретически не исключался вариант, при котором три партии левого толка, социал-демократы, левые и зеленые, могли иметь большинство. Популизм и излишняя краснота сторонников Оскара Лафонтена и Грегора Гизи отпугивают, поскольку могут поставить под сомнение центристский баланс.
Глобальные экономические неурядицы не вызвали всплеска антиглобализма и не привели к росту влияния и популярности партий социального направления, как это происходило раньше, отмечает Федор Лукьянов.
Худший со времен Второй мировой войны результат немецких социал-демократов подтвердил общую тенденцию. Упадок левых наблюдается по всей Европе, причем больше всего он заметен в странах с исторически мощным левым флангом. Самые яркие примеры – Франция и Италия. И там социалисты и коммунисты всегда представляли собой могущественную политическую силу. Сегодня в обоих государствах левая оппозиция лежит в руинах, не будучи в состоянии предложить никакой альтернативы правым и консерваторам. Неудачи левых, а к перечисленным странам можно добавить Швецию, Великобританию, Финляндию, Нидерланды, Данию, Бельгию и прочие, можно объяснить качеством лидерства и умелыми действиями оппонентов по раскалыванию их лагеря. Последнее особенно виртуозно делает Саркози. Но проблема куда глубже. Кризис окончательно легитимировал в качестве мейнстрима европейских политических процессов темы государственного влияния на экономику и ужесточения регулирования. Собственно, послевоенной Европе, за исключением Великобритании тэтчеровского времени, не была свойственна оголтела либеральная политика. Старый свет, как правило, тяготел к социально-рыночной экономике. Но все же деление на прорыночные и просоциальные партии имело место, и политика корректировалась в зависимости от состава правительства. Сейчас разница почти стерлась, а те, кто выпадает за рамки центристского консенсуса влево или вправо, оказываются чуть ли не маргиналами.
Тяга Европы к умеренному консерватизму с социальным лицом, инстинктивное стремление нивелировать более или менее ярко выраженные идеологические позиции – следствие высокого уровня развития и общественной зрелости, полагает Федор Лукьянов. При этом стабилизирующая роль социального консенсуса может войти в противоречие с необходимостью инновационного подхода, требующегося в сложные переломные времена. Они уже настали, хотя Европа изо всех сил старается это игнорировать.
Относительная маргинализация старого света в мировой политике, которая заметна в новом столетие, в принципе, вполне устроило бы европейцев, если бы с ней не были связаны перспективы перераспределения и экономического влияния. Характерный пример последних дней – решение Большой Двадцатки о пересмотре в пользу развивающихся стран квот МВФ, которое произошло в основном за счет Европы. Поиск новой мировой самоидентификации крупнейших европейских стран и Евросоюза в целом, а речь идет об отношении к США, подъему Азии, глобальным демографическим изменениям, долгосрочному ресурсному обеспечению, потребует свежих идей, которые заставят выйти за рамки центристского консенсуса. Но пока Европа надеется пересидеть бури в своей уютной скорлупе.
Это были выдержки из публикации главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова на сайте газеты «Газета». А вот как оценивает политические перспективы Германии после выборов американский эксперт, директор Центра глобальных исследований Университета Шрайнера в Техасе Рональд Хетчет.
В том, что касается самой Германии, то в преодолении последствий рецессии новая правящая коалиция добьется большего успеха, учитывая меньше внутренних разногласий в постановке экономических задач в сравнении с предыдущей поляризованной коалицией демохристиан и социалистов. Это значит, что Европа будет тяготеть к свободному предпринимательству, действия Евросоюза в вопросах внешней политики и стратегии будут более едиными и согласованными. С приходом в Германии к власти новой правящей коалиции, Соединенные Штаты вправе рассчитывать на более тесное сотрудничество с этой страной, чем когда в коалицию входили социал-демократы. Новые партнеры демохристиан, свободные демократы, традиционно проамериканская и прорыночная партия. Очевидно, отношения между нашими странами станут более близкими. Новое правительство Германии будет склонно больше сотрудничать в решении глобальных проблем. Думаю, что усилия Германии в составе международной коалиции в операции в Афганистане будут существеннее, чем прежде, несмотря на рост внутренней оппозиции. Можно также ожидать, что Германия будет придерживаться жесткой линии Соединенных Штатов, направленной на ввод усиленных санкций против Ирана, продвигающего свою ядерную программу.
Рубрику «Политика онлайн» подготовил Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы рассматривает сегодня проект резолюции «Война между Грузией и Россией год спустя». Молодежное движение «Наши» подало иск о защите чести и достоинства к журналисту и правозащитнику Александру Подробинику. Это связано с недавней резко антисоветской статьей, опубликованной правозащитником. Министерство юстиции России разработало законопроект об усилении контроля над интернетом. В столице Гвинеи, городе Конакри, убиты, по уточненным данным, не менее 90 человек, после того, как полиция открыла огонь по участникам оппозиционного митинга. Иран сообщил, что предоставит инспекторам МАГАТЭ график посещений своего нового завода по обогащению урана. Тайфун Кицана, вызвавший наводнение и оползни на Филиппинах, обрушился на побережье Вьетнама.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
К 60-летию Петра Вайля Радио Свобода учредило стипендию его имени.
Комментарии экспертов.
Политолог Георгий Мирский рассуждает, надо ли мириться с иранской ядерной бомбой.
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов рассказывает, какой диагноз поставил Америке Зигмунд Фрейд.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы». С экономической панорамой сегодня вас познакомит Иван Трифилов.
Численность безработных в России, официально зарегистрирована в службе занятости, за неделю сократилась на 0,4%, составив 23 сентября 2 миллиона 77 600 человек, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Вместе с тем, количество безработных, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, согласно последним опубликованным данным, составляет 6 200 000 человек, или 8,1% экономически активного населения. Европейский банк реконструкции и развития с 29 сентября начинает в России программу развития энергоэффективности объемом 300 миллионов долларов. Сообщается, что в ее рамках банк предоставит российским коммерческим банкам средства для последующего кредитования средних и крупных корпоративных клиентов, реализующих проекты, связанные с повышением эффективности использования энергии. Максимальный объем такого кредита составит 6,5 миллионов долларов или рублевый эквивалент этой суммы. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 15 по 21 сентября увеличились на 0,3%, а с начала года на 10,1%. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 75 копеек, или в пересчете по текущему курсу примерно 72 американских цента. Потребительские цены на автомобильный бензин в России растут уже 18-ю неделю, после их снижения в течение 32 недель подряд. Продажи мобильных телефонов в России в третьем квартале сократились почти на 32% к уровню такого же периода 2008 года, до 7 миллионов 100 тысяч, говорится в исследовании компании «Евросеть». Ее эксперты прогнозируют, что в целом по итогам текущего года падение объема продаж составит 28%. Правительство России в ближайшие дни внесет в Государственную Думу проект закона о федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период до 2012 года, заявил сегодня глава Министерства финансов Алексей Кудрин. В следующем году, в частности, доходы бюджета составят около 16%, а расходы – почти 23% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне более 43 триллионов рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит почти 3 триллиона рублей или 6,8% ВВП. Проект бюджета на 2010 год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 1,6%, инфляции от 9 до 10% и среднегодовой цены российской нефти Urals 58 долларов за баррель, говорит Алексей Кудрин.
В следующем году мы удержим уровень поддержки ключевых направлений, являющихся приоритетом для нашего правительства. И несмотря на кризис, несмотря на то, что доходы бюджета упали за этот год на 27%, мы поддержим уровень расходов на ранее запланированном и для 2009 года, и не снизим в 2010 году. Строительство дорог в следующем году 7,7 миллиардов долларов из федерального бюджета. Поддержка строительства жилья и программ по стимулированию ипотеки 4,4 миллиарда долларов. Поддержка сельского хозяйства по разным программам 3,2 миллиарда долларов.
Кроме того, по словам министра финансов, государство в следующем году намерено продолжить финансирование ряда программ текущего года.
Остается поддержка в рамках государственной гарантии по кредитам предприятиям и организациям, а также населению по поддержке программ спроса в автомобильной промышленности, в сельском хозяйстве, в ряде других отраслей. Среди важнейших программ российского бюджета – это развитие инфраструктуры, развитие жилищного сектора, развитие инноваций и технологий.
Еще одна задача федерального правительства на 2010 год – дальнейшая финансовая поддержка региональных бюджетов.
Поддержка регионов Российской Федерации составит 33 миллиарда долларов. Из них 11 миллиардов на выравнивание бюджетной обеспеченности и 22 миллиарда на различные программы развития. Только в самих субъектах Российской Федерации, включая развитие инфраструктуры, развитие тех регионов, где сложилось монопроизводство, где очень зависит от крупных предприятий, социальная среда. Эти регионы получат поддержку, в том числе, повторяю, на строительство инфраструктуры.
Министр финансов также отметил, что и социальные программы государства в 2010 году будут финансироваться в достаточных объемах. Среди них, в частности, помощь государственному пенсионному фонду.
Больше 5% ВВП в следующем году мы осуществим трансфер к пенсионному фонду. В следующем году все пенсионеры будут получать пенсию или дополнительные доплаты к пенсии с тем, чтобы выйти за уровень бедности, то есть выйти за уровень выше уровня прожиточного минимума. Таким образом, не только больше, чем на 40% повысятся социальные выплаты, но 1,8 миллиона пенсионеров выйдут из зоны ниже прожиточного минимума, зону выше прожиточного минимума, то есть выйдут за уровень бедности.
В 2010 году, как прогнозирует Алексей Кудрин, федеральное правительство, как и в году текущем, может потратить часть средств бюджета на увеличение своего присутствия в российских компаниях. Однако в среднесрочной перспективе доля государства в экономике, уже составляющая почти 50%, по его словам, будет существенно уменьшена. Курс доллара на сегодня 30 рублей 20 копеек, на завтра 30.09. Евро сегодня стоит 44 рубля 13 копеек, курс на среду 44 рубля ровно. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. В литовском городке Варена на днях прошел традиционный осенний праздник грибов, на который 14-й год подряд съезжаются тысячи гостей из разных стран. Помимо ярмарки ремесленных изделий и представлений грибных блюд по рецептам литовской кухни, праздник главным образом славится оригинальным чемпионатом сбора грибов в лесу. На празднике побывала и корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
Праздник грибов в Варене всегда устраивают в последнюю субботу сентября, и он кажется единственным в своем роде в европейских странах. Это мероприятие прославили не только грибы, основной источник доходов обитателей Варенского края, но и местные старинные ремесла, культурные традиции дзуков, жителей Дзукии, этнографического региона Южной Литвы. Праздник, как обычно, начинается в 7 часов утра с соревнованиями по сбору грибов. Команды, их было на этот раз около 40, по 4 человека в каждой, разбрелись по лесам и через 3 часа представили комиссии полные лукошки. Местные артисты всегда провожают участников песнями и танцами, а встречают из леса горячим дзукийским грибным супом. Расспрашиваю сотрудницу самоуправления Варены Регину Сверскене. Из каких стран обычно приезжают участники, и правда ли, что варенские леса являются одним из самых грибных мест в Европе?
Эксперимент такой не был сделан, что у нас самое большое количество грибов. Но праздник в Европе такой один, творение. А приезжают к нам из Германии, из Польши, Белоруссии, Швейцарии. Один раз побывают, рассказывают своим друзьям. Просто берут отпуск, и этот отпуск планируют на праздник грибов.
Ездить в Варену особенно любят зарубежные дипломаты, работающие в Вильнюсе. В этом году были замечены посол Китая в Литве, представители США, Франции. Приезжают и шведские ученые-микологи, рассказывающие о том, что из грибов можно не только готовить прекрасные блюда, но и делать, например, экологически чистую краску. Министр сельского хозяйства Нидерландов, побывав сейчас на празднике, загорелся идеей приехать на него и через год. Он бросил вызов коллегам из литовского министерства. Посоревнуемся в сборе грибов в следующем сезоне. Кто же стал победителем в нынешнем? Это опытные литовские грибники из Тракая, которым и достался главный приз соревнований – красивая чаша из темного стекла в форме гриба-лисички, полученная из рук мэра города. 4 человека за 3 часа собрали около 50 килограммов боровиков, подберезовиков, лисичек и маслят. Говорит один из членов этой команды, уставший, но довольный. Посчитаем, если обычным шагом идти, получается за час 5 километров, а мы тут побегали, так за 3 часа не меньше 20 километров намотали. Другой грибник-победитель сетует на то, что дождей перед соревнованиями было мало, и не удалось достичь прошлогоднего рекорда 65 килограммов грибов. Оригинальные призы, медали предусмотрены и для занявших 2-е, 3-е места, для самой веселой, для самой ранней команды, а также для самой молодой и для команды самых пожилых. После соревнований веселая ярмарка уже в самой Варене. Численность населения маленького городка увеличивается при этом на 5-6 тысяч человек.
Показывают традиции, национальные наши зукийские блюда, ремесло, конечно, грибы и ягоды.
В местном народном творчестве, что ни песня или сказка, то про грибы и ягоды. Есть даже старинный дзукийский вальс «В лесу». Грибной сезон открывают здесь еще ранней весной, начиная со строчков и сморчков. Летом собирают боровики, а осень заканчивают лисичками и опятами. В литовских лесах произрастает около 400 видов съедобных грибов, в том числе только белых, благородных. Здесь около 30 сортов. Умелые местные грибники истори живут этой лесной охотой, сдают собранное скупщикам. Правда, платят за этот труд немного. Лисички – самый популярный вид. Когда появляются первые грибы в июне, закупают у местных жителей по 5 евро за килограмм, а осенью в сезон – по 1 евро. Как нынче в кризис идут дела, не стало ли меньше заказов?
То же самое пункты скупают эти грибы, идут в европейские страны. Фирмы имеют связи даже с Японией. Вот как раз лисички очень там идут, делают из них лекарства. В Дании в магазинах видела наши римские грибы. И Италии, и Германии, много стран.
Недавно в вильнюсском троллейбусе я случайно услышала разговор двух пассажиров. И как будем жить, если работу потеряем? Ничего, пойдем грибаути, грибы собирать. У нас ведь теперь и президент Грибаускайте. В этом году на варенский праздник глава государства не смогла приехать, но приглашение остается в силе. Регина Сверскене.
Я думаю, что президент приедет на следующий год. Ей самой будет интересно приехать в край грибов, с которым связана ее фамилия.
Ирина Питерс для Радио Свобода, Варена, Литва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Впереди у нас несколько интересных материалов. Я вкратце расскажу о самых интересных темах следующего часа программы. Во-первых, итоги заседания в Москве Союза ректоров России. Связано это с довольно неутешительными результатами начала учебы студентов, успешно сдавших в своих регионах и областях единый государственный экзамен. Вы услышите подробности из зала суда на продолжающемся новом процессе против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, а также несколько материалов на международные темы. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Предварительные переговоры о создании коалиции начнутся на этой неделе.
Сейчас меня эта резолюция не устраивает.
Хотя я много путешествую, вы должны знать, что я всегда буду с вами.
В Стокгольме арестованы 6 человек, подозреваемых в причастности к ограблению спутника.
Похоже, число людей, находящихся в отчаянной ситуации...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.